Штурмбанфюрер Хетль оказался седоголовым, хотя молодым еще человеком. Он поднял свою рюмку за благополучное прибытие коллег из центра, поинтересовался, как дорога, много ли бомбили, выразил надежду, что это последняя горькая весна, рассказал два еврейских анекдота, добродушно посмеивался, наблюдая, как заливался Вилли, словно ребенок, право.
А еще есть очень смешной рассказ про великого еврейского врача, который умел лечить все болезни, — продолжил он, заметив, как понравились его анекдоты. Привели к нему хромого на костылях и говорят: «Рубинштейн, вы самый великий врачебный маг в Вене. Спасите нашего Гансика, он не может стоять без костылей, сразу падает». Рубинштейн взялся толстыми пальцами с грязными ногтями за свой висячий нос и начал думать, а потом сказал: «Больной, ты здоров, брось костыли». Ганс, как и всякий еврей, был трусом и, конечно, костыли не бросил. Рубинштейн снова попрыгал вокруг него и закричал: «Ганс, я тебе что сказал? Ты здоров, так брось костыли, я тебя заклинаю нашим Иеговой». И Ганс послушался горбоносого Рубинштейна, бросил костыли.
Хетль замолчал, полез за сигаретами. Вилли не выдержал, поторопил:
«Ну и что стало с Гансом?»
Хетль сокрушенно вздохнул.
«Разбился».
Вилли чуть не сполз со стула от смеха. Ойген, криво усмехнувшись, заметил:
«Как только мы отбросим русских от Берлина, надо уничтожить всю еврейскую сволочь. Слишком мы с ним церемонились. Лагеря строили для этих свиней. В печь. Всех в печь. А некоторых отстреливать из мелкокалиберных винтовок. Пусть наши мальчики из Гитлер-Югенда набивают руку».
Штирлиц поднялся, обратился к Хетлю. — Дружище, не составите мне компанию? Я обычно гуляю перед сном.
— С удовольствием, штандартенфюрер.
— За ворота штандартенфюреру выходить нельзя, — сказал Ойген, по-прежнему тяжело глядя на Штирлица, хотя обращался к Хетлю. — Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
Хетль, поднимаясь, спросил:
— А Портайгеноса Кальтенбруннер в курсе вашей командировки?
— Оп, — подумал Штирлиц. — Хороший вопрос.
— Он знает, — ответил Ойген. — В Берлине знают. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива, личные поручения рейхслейтера Бормана. А для этого нам придется чуть-чуть поиграть с дядей Сэмом. Надо проверить, не пробовал ли он сунуть сюда свой горбатый нос.
— Ах так, — ответил Хетль. — Что ж, мы все к вашим услугам.
Гуляя по парку, Штирлиц долго не произносил ни слова. Звезды в небе были близкими, зелеными, тревожно перемигивались, и было в этом что-то судорожное, предутреннее, когда расстаются любимые, и вот-вот начнет светать, и настанет безнадежность и пустота, и во всем будет ощущаться тревога. А после того, как щелкнет замок двери, и ты останешься один, воспоминания нахлынут на тебя, и ты с ужасом поймешь, что тебе 45, и жизнь прошла. Не надо обольщаться, хотя это главное человеческое качество, а еще ожидание чуда. Но ведь их не бывает более. Чудес-то. — Хетль, — сказал Штирлиц, — для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
— Польщен, штандартенфюрер, я к вашим услугам.
— Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
Сложным, — ответил Штирлиц.
Я начну с Докса, — сказал Хетль. Он живет здесь, 42-го года, с первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник, бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок, безупречен в поведении.
Штирлиц поморщился. Хетль.
Я читал его анкету. Не надо повторять штампы, за которыми ничего нет. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
Не знаю, штандартенфюрер, я тогда был на фронте.
На каком?
Под Минском.
В войсках СС? Хетли были неприятно быстрые вопросы Штирлица, и поэтому он ответил.
Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь. У обергруппенфюрера, значит, вам должно быть хорошо известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
Я позволил себе говорить то, что не имел права говорить.
А именно?
Я был пьян. В компании, где находился друг покойного Гейдриха, я, понятно, об этом не знал, я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил,
словно бы испугавшись чего-то, быстро добавил Хетли.
Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга. А Гейдрих был очень щепетилен в славянском и еврейском вопросах.
— Из-за этого вас разжаловали?
— В основном, да.
— А не в основном?
— Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
— Когда вы примкнули к нашему движению?
— В 1939-м.
— А к СС?
— Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому Кальтенбруннер рекомендовал меня в СС лично в 1940-м.
Что еще вы знаете о Доксе?
Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания в тыл врага?
Пошел бы.
Спасибо, Хетль. Дальше.
Штурмбанфюрер Шванебах. Мне трудно говорить о нем. Он храбрый офицер и, безусловно, честный человек, но наши отношения не сложились.
Вы бы пошли с ним на задание?
Только получив приказ.
Дальше.
Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
С каких пор вы его знаете?
С 41-го года.
А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
Хетель остановился. Этого не может быть.
Я покажу вам документ. Пойдемте, пойдемте. Держите ритм. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Может, у вас любовь втроем и все такое прочее? Или все значительно серьезнее? Хетель снова остановился. Штирлиц полез за сигаретами, закурил, неторопливо бросил спичку в снег, вздохнул. Вот так-то, Хетель. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку с востока вас вернул обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь, а вы попались.
— Ах, черт! — воскликнул вдруг Штирлиц и как-то странно упал на левый бок.
Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место, сунул диктофон в карман и тихо сказал: «Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите меня при коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят. Кто-нибудь из них идет следом за нами, но в отдалении, поэтому вы сейчас напишите мне личное обязательство работать на Гауляйтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно?» Штирлиц достал блокнот, протянул Хетлю. «Быстро, Хетль, быстро. Это в ваших же интересах».
«Что писать?»
— спросил тот. Штирлицу показалось, что у Хетли начался аллергический приступ. Даже в темноте стало видно, как он побледнел. Штирлиц понял это потому, как под глазами у штурмбанфюрера внезапно залегли черные тени. «Да что в голову взбредет?» — ответил Штирлиц. «Обязуюсь работать на Гауляйтера, Верхней, Австрии, в случае измены и так далее.
Я не могу писать на ходу».
«И не надо, я подожду». Хетль написал текст, протянул блокнот Штирлицу, тот смотреть не стал, перевернул страничку, спросил: «Зрение хорошее?»
«Да».
«Посмотрите сюда». Хетль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альтхаузе неустановленным оператором на Запад. «Хетль», — сказал Штирлиц, — «передайте вашим шифрам...» «Тихо, тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как и Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас эпифенига». «Это моя последняя попытка», — думал Штирлиц. «Хоть это один шанс из 100, но все-таки это шанс». В шифровке он сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. если Центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альтхаус-Зее вполне возможен. Виллу охраняют 12 человек, по крайней мере, 7-рых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хетль.